Глава третья. И вот в день, когда ему исполнилось 30, законный возраст для реинтеграции, Кромптон отправился к доктору Власеку, нейрохирургу, который в свое время оперировал его. Кромптон был взволнован, жаждал узнать имена и адреса своих недостающих компонентов, мечтал воссоединиться с ними и стать полноценным человеком. Доктор Власок запросил его больничную карту, обследовал Кромптона с помощью когноскопа, ввел данные в компьютер и, просмотрев результат, покачал головой. «Элистер», — сказал он, — «очень сожалею, но советую вам отказаться от реинтеграции и смириться со своей теперешней жизнью». «Но почему же?» «Согласно компьютерным данным, у вас не хватит ни сил, ни стойкости, чтобы уравновесить ваши компоненты, слиться с ними». «Но у других-то получается», — воскликнул Кромптон, — «а у меня не выйдет. Почему?» «Потому что слишком поздно прибегли к расщеплению, шизоидные сегменты слишком закоснели». «Все равно я хочу попробовать», — сказал Кромптон. «Пожалуйста, назовите мне имена и адреса моих дюрьеров». «Умоляю, откажитесь от ваших намерений», — сказал Власок. «Попытка реинтеграции приведет вас к безумию, а то и к смерти». «Дайте адреса», — холодно потребовал Кромптон. «Это мое законное право. Я чувствую, что справлюсь с ними. И когда они целиком подчинятся моей воле, произойдет слияние. Мы станем единым целым, и я, наконец, буду полноценным человеком». «Да вы даже не представляете себе, что такое эти ваши дюрьеры», — возразил доктор. «Вы считаете себя неполноценным? Да вы жемчужное зерно в куче этого навоза». «Мне все равно, какие они», — сказал Кромптон. «Они — часть меня. Пожалуйста, их имена и адреса». Горестно покачав головой, доктор написал записочку и протянул ее Кромптону. «Элистер, эта авантюра не имеет никаких шансов на успех. Умоляю, еще и еще раз подумайте...» «Спасибо, доктор Власок», — сказал Кромптон и с легким поклоном покинул кабинет. Стоило Кромптону очутиться в коридоре, как от его самоуверенности не осталось и следа. Он не посмел признаться доктору Власоку в своих сомнениях, не то добрый старик отговорил бы его от реинтеграции. Но теперь, когда имена были у него в кармане и вся ответственность легла на его плечи, Элистера обуял страх, его затрясло крупной дрожью. Он подавил приступ, добрался на такси до дома и сразу же бросился в постель. В течение часа, ухватившись за спинку кровати, словно утопающий за соломинку, он корчился в мучительных судорогах. Потом припадок кончился. Он сумел унять дрожь в руках настолько, чтобы вытащить из кармана и прочитать записку, которую дал ему доктор. Первым в записке стояло имя Эдгара Лумиса, проживающего на планете Эйя, вторым — имя Дэна Стека, жителя планеты Йигга. На что похожи эти две составные части его личности? Какой характер? Какие типичные черты приобрели отторгнутые от него сегменты? В записке об этом ничего не говорилось. Он разложил пасьянс, прикидывая, чем он рискует. Его прежний, еще не расщепленный шизоидный рассудок был явно одержим манией убийства. В случае слияния исчезнет ли эта одержимость? А может, он выпустит на волю потенциального убийцу? И кроме того, разумно ли идти на этот шаг, который грозит ему умопомешательством или даже смертью? Если верить доктору, шансы на успех невелики, но Кромптон был полон решимости сделать попытку. В конце концов, смерть или безумие не хуже, чем его теперешняя жизнь, да и не так уж сильно отличаются от нее. Итак, решено. Но оставались еще чисто практические трудности. Чтобы воссоединиться, ему придется слетать на Эйю, а потом на Йиггу. Однако межзвездные путешествия крайне дороги, а между Эйей и Йиггой пролегло чуть не полгалактики. Он просто не в состоянии собрать такую кучу денег, чтобы оплатить перелет и прочие неизбежные затраты, Точнее говоря, он не в состоянии собрать нужную сумму законным способом. Кромптон был до щепетильности честным человеком, но речь шла о жизни и смерти. В его положении приходилось выбирать между кражей и психическим самоубийством. Кромптон не был самоубийцей, он тщательно обдумал свое решение, взвесил шансы и составил план действий.